слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
На этой неделе в газете The Moscow Times вышел материал, прямо обвиняющий во вспышке эпидемии ВИЧ в Крыму российское законодательство, запрещающее заместительную метадоновую терапию. Как сегодня обстоят дела с ВИЧ-СПИД на полуострове? Ухудшилось или улучшилось положение за последние 3 года? И кто виноват в преждевременных смертях заразившихся крымчан? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Крыму за полгода резко выросло количество ВИЧ-позитивных людей. Российский центр профилактики и борьбы со СПИДом сообщил, что в августе зафиксировано 22 тысячи новых случаев, тогда как в январе их было лишь 16 тысяч. При этом некоторые крымские СМИ утверждают, что реальная цифра в 2 раза меньше. В Севастополе в 2016 году зарегистрировали более 3500 ВИЧ-позитивных граждан. По словам медиков, каждый месяц в городе выявляют более 10 новых случаев. По статистике 2013 года в Крыму было 28 ВИЧ-позитивных на 100 тысяч населения, а в 2016-м уже 40 случаев на те же 100 тысяч. В соседней России этот показатель в последние годы держится на отметке в 50. Главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко считает, что Россия разрушила схему лечения и профилактики ВИЧ в Крыму. Более того, не хватает препаратов, которые должно закупать государство.
Производятся очень частые замены препаратов пациенту, независимо от того, эффективна схема, неэффективна, а только по наличию препаратов. Применяются препараты те, которые они достаточно токсичны, они вызывают большое количество побочных эффектов.
Подконтрольное Кремлю Министерство здравоохранения полуострова в октябре этого года сообщило, что в Крыму на диспансерном учете состоит более 10 тысяч человек. Из них только 5 тысяч получают антиретровирусную терапию.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Антон Басенко, руководитель организации «Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью». Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, газета «The Moscow Times» прямо и недвусмысленно обвиняет российское законодательство в том, что, запретив метадоновую заместительную терапию, она спровоцировала вспышку ВИЧ в Крыму. Вот давайте начнем с самого простого, самого базового вопроса для наших слушателей. Что означает для людей с ВИЧ запрет на метадоновую заместительную терапию? Есть ли какие-нибудь варианты ее обхода или это билет в один конец?
Ну, вы очень правильно выразились. Для, если мы говорим конкретно о людях ВИЧ-инфицированных, то заместительная поддерживающая терапия, точнее ее прекращение для них означает практически смерть. Поскольку именно заместительная терапия дает возможность этим людям в принципе изначально выйти из тени, вступить, скажем, в контакт с медицинскими учреждениями и получить возможность вообще начать лечение ВИЧ, начать антиретровирусную терапию. Ведь мы же говорим о том, что заместительная терапия используется как вид лечения наркотической зависимости, а мы понимаем, что наркозависимые – это криминализованная группа людей, которые криминализованы и маргинализованы, потому они абсолютно не стремятся вступать в контакт как бы с официальными лечебными учреждениями, либо просто этот контакт как бы не успешен. Итак, те, кто был пациентами заместительной терапии, они абсолютно четко, ежедневно, находясь в контакте с врачом, приходя за препаратом на так называемый сайт заместительной терапии или пункт выдачи, они могли получить, во-первых, консультации любых других врачей, они могли просто контролировать свое здоровье. Это ключевой момент, не говоря уже о других выгодах заместительной терапии, таких как снижение криминальной активности, просто улучшение качества жизни конкретных людей, возвращение их в социум. Я понимаю, что фокус передачи именно на вопросах ВИЧ-инфицированных в Крыму, но просто важно понимать, что когда это человек с двойной, с двойной проблемой, ВИЧ-инфекция, наркозависимость, это, то есть для них, для тех 800, я скажу так прямо, счастливчиков, которые были пациентами заместительной терапии в Крыму, не все из них ВИЧ-инфицированные, но по статистике в среднем, если брать всю Украину, порядка каждый второй пациент из заместительной терапии является ВИЧ-инфицированным. То есть можно это экстраполировать и на Крым. То есть вот можете себе представить, что 400 людей из тех 800 однозначно оказывались сразу же на рубеже серьезных проблем для своего здоровья. Вот. Да что говорить, если, в принципе, уже по состоянию на 2014 год, после прерывания этих программ в Крыму, мы констатировали факт, и он зафиксирован в том числе в Организации Объединенных Наций, в выступлении специального посланника генерального секретаря ООН по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе, Центральной Азии Мишеля Казачкина. То есть там счет смертей после прерывания заместительной терапии уже перевалил за сотню. То есть вот такой простой пример.
Антон, в России говорят, в том числе и бывший, пока этот орган еще существовал, Федерального агентства по обороту за наркотиками, Иванов говорил прямо и недвусмысленно абсолютно, что метадон – это тоже наркотик, по большому счету, и что те люди, которые участвуют по его, цитирую, «бесчеловечной программе по замещению героина», смертность среди них в 10 раз выше, чем среди тех, кто в программе метадонового замещения не принимает участие. Что, дескать, в России консолидированное мнение специалистов, это я напомню, еще 2010 год был, мнение специалистов состоит в том, что метадон ничем не помогает, и поэтому, конечно, он не может разрешить, чтобы и в Крыму поддерживалась заместительная терапия. Более того, в 2014 году, когда он приехал на полуостров, он прямо назвал тех, кто отстаивал эту заместительную терапию, агентами Запада. Вот что-то в этом роде. Поэтому, пожалуйста, поясните нашим слушателям, что такое метадон и действительно ли он так хороший или, может быть, он плох, и в чем смысл его применения.
Давайте начнем сразу с того, что не только метадон в Украине и в Крыму являлся препаратом заместительной поддерживающей терапии. И в мире, в общем-то, золотым стандартом является не только метадон, а бупринорфин. Я сразу скажу, что, к большому сожалению, все, что говорится российскими официальными лицами про заместительную терапию, это снабжено огромным количеством мифов, к большому сожалению, эта тема является еще и такой, знаете, моментом политической манипуляции в этих взаимоотношениях России и Запада. Я думаю, что слушателям важно знать и то, что в цивилизованном мире на сегодняшний день заместительная терапия реализуется в 86 странах мира, и счет пациентов уже подходит к 1,5 миллионам людей. То есть это абсолютно не новый вид лечения. Сам метадон как препарат, он используется с 60-х годов 20 века, с 80-х годов стал использоваться бупринорфин. Это я говорю про мировой контекст. В Украине мы говорим о том, что заместительная терапия использовалась с 2004 года, тоже бупринорфин начался, с 2008 года метадон. Заместительная терапия – это, еще раз повторюсь, вид лечения наркотической зависимости, который предотвращает, это вид лечения схожими по действию медицинскими препаратами. И вот здесь ключевое слово — медицинскими препаратами. Потому что очень часто метадон, демонизируют каким-то страшным веществом. Во-первых, надо четко понимать, что есть большая разница в нелегальном метадоне, который имеет совершенно другой вид и производится в кустарных лабораториях, которые плавают как бы на нелегальном рынке, и медицинские препараты, таблетированные или в сиропе, которые используются, которые сделаны совершенно официально на фармацевтических заводах и являются сбалансированным препаратом, специально сделанным в том числе для этих программ. Вот. И эти препараты являются схожими по действию с той группой опиоидных наркотиков, нелегальных, которые наркозависимые употребляют до того, но при этом в строгой дозировке и под контролем врача этот прием дает возможность предотвратить у человека развитие абстинентного синдрома, дает возможность отказаться от употребления нелегальных наркотиков, уличных, грязных, за которыми идет целый комплекс проблем. И я, как один из первых пациентов заместительной терапии в Украине с 2004 года, абсолютно четко вам говорю, мой стаж наркоупотребления достаточен для того, чтобы делать такие заявления. Я, к большому сожалению, получил весь тот багаж, букет проблем, болезней и так далее, в том числе, к большому сожалению, ВИЧ-инфекции не стало для меня исключением. Я могу абсолютно четко говорить о том, что это и какие проблемы это в моей жизни, в жизни других людей решает.
И последний к вам вопрос, Антон. Если в России официально запрещена заместительная метадоновая терапия, то чем тогда там помогают и помогают ли вообще лечить наркозависимость?
Важно сказать, почему она там запрещена. Она запрещена там, потому что там нет прав человека, потому что там нет таких вещей, как демократия, потому что заместительная терапия базируется именно на признании того факта, что наркозависимость и наркоупотребление есть и будет необходим подход снижения вреда от употребления наркотиков, а не просто вот этой как бы мифической войны с наркотиками и повсеместное закручивание гаек. Насколько мне известно, я, конечно же, общаюсь с ребятами из России, все, что им могут предложить, это очень сомнительного качества так называемые реабилитационные программы, которые на поверку оказываются просто принуждением людей, как бы лишением их свободы, избиениями, моральными издевательствами и так далее. Если мы говорим о государственных клиниках, то это старый, очень скромный набор сложных препаратов, нейролептиков или транквилизаторов, от использования которых за границей уже давно отказались, как неэффективными, а в России они продолжают
использоваться. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Басенко, руководитель организации Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Дмитрий Шерембей, глава Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут говорим о том, что газета «The Moscow Times» прямо и недвусмысленно обвинила Российскую Федерацию в том, что ее законодательство о запрещении метадона спровоцировало вспышку ВИЧ на полуострове. И в связи с этим начнем, конечно, с вопроса о статистике. Можно ли говорить о том, что в современной Российской Федерации готовится эпидемия ВИЧ? Как дело обстоит на территории материковой Украины? И есть ли у вас какие-нибудь статистические данные относительно Крыма?
Ну, на сегодняшний день, на самом деле, Россия является той территорией, где агрессивно развивается заболевание. Это единственная страна, которая показывает просто какую-то сумасшедшую динамику новых случаев. По оценочным данным, более 100 тысяч людей. Хочу очень акцентировать на этом внимание. Более 100 тысяч людей за год в России фиксируется ВИЧ. Это очень простая цифра, которая демонстрирует тотальное отсутствие какого-либо сопротивления и последствия тех политик, которые они реализовывают. Ну, если за 10 лет это миллион, на самом деле там цифра будет просто фантастическая. Так вот, это всегда является очень простым индикатором близорукости в сфере здравоохранения в работе с такими сложными инфекционными заболеваниями, как вирус иммунодефицит. А единственная страна, в которой растет просто диаметрально цифры новых инфекций, смертность и последствия инвалидизации и все остальное. Почему? Потому что, по сути, эпидемия СПИДа – это не отдельная эпидемия, которая существует автономно. Она к себе, либо она очень активно взаимодействует с эпидемией туберкулеза и со всеми остальными заболеваниями. И это в финале умножается в 4-5 раз количество людей, которые затронуты этими эпидемиями. И представим себе на секунду территорию, где нет технологий, либо программ, которые могли бы этому противодействовать. Ну, в общем, научный подход выглядит следующим образом. Если в стране будет инфицировано больше 2% населения, навряд ли существует методика, которая могла бы как-то это остановить. Это уже процесс, который будет иметь очень широкое распространение. Так вот, в результате агрессивной наркополитики в России они вообще не обращают внимания на людей, которые употребляли наркотики, либо употребляют. Они не обращают на те группы населения, которые уязвимы к вирусу иммунодефицита. И таким образом вот это вот закрытые глаза приводит к тому, что эпидемия бушует, если проще сказать. И на самом деле это характеристика того, что человеческая жизнь, по сути, не является той ценностью, ради которой стоит что-то менять. Это мы унаследовали на самом деле из Советского Союза. В этом жили и существовали. И в Украине в том числе это было. Но по последним оценочным данным Организации Объединенных Наций, Украина является на сегодняшний день лидером по показателям, которые демонстрируют остановку эпидемии СПИДа во всех направлениях. По новым случаям инфицирования, по смертности, по количеству людей, которых мы набираем на лечение. И у нас статистика новых случаев снизилась больше, чем на 40%. Это просто невероятный результат. Я благодарен всем партнерам, которые в этом принимают участие, и международным организациям, которые нам в этом помогают. И это доказывает только одно. Те методики и те технологии в социальной и медицинской сфере, которые сегодня мы применяем в Украине, это программа снижения вреда, программа заместительной терапии, новые подходы в лечении, программа ухода и поддержки, развитие гражданского сектора показали свои положительные результаты. Это очень важно, потому что это хороший пример для всего региона. А в первую очередь, конечно, для России.
Дмитрий, а как по вашему мнению, почему, может быть, это просто оценка, может, вы знаете точно, почему в России происходит такая ситуация? Неужели там настолько, я даже боюсь предположить, почему такое большое количество людей заражаются ВИЧ-СПИД? Ведь по большому счету структура населения, там, структура занятости или увлечений, может быть, не так отлично от таких же показателей в Украине. Но вот, тем не менее, в России эпидемия есть, а в Украине она останавливается. Что с россиянами или с российским государством не так?
Первое, это, конечно же, генеральная линия поведения самого руководства этой страны. Они все решили исправить иконами и крестами. Это просто, конечно же, я утрированно это говорю, но это, к сожалению, именно так выглядит. Они решили, что если у нас будет куча попов, то у нас исчезнет наркомания, женщины прекратят предоставлять услуги за деньги, и все по вот этой цепочке. Это простая, банальная, тупая, самая дешевая манипуляция по отношению к своему обществу. Да и все, больше ничего. Существует другая сторона. Есть весь цивилизованный мир, который пошел по другому пути. Они точно приняли, что у каждой группы населения есть свое место в стране. У них есть свои права, и у них должны быть возможности. Они имеют право жить. Так вот, либеральный подход, который основан на ценности человека, дает ему возможность выбрать. Если уже наркопотребитель, его в жизни коснулась химическая зависимость, то для него надо создать условия, чтобы он свою жизнь не потерял. Точка. И так в каждой группе населения. Российская Федерация напрочь от этого отказалась, на самом деле во всех направлениях. И, к сожалению, хоронит свой народ. Просто его хоронит. И больше ничего. И, конечно же, это более такая примитивная политика поведения, и она демонстрирует такой процесс. Нам надо, чтобы было как всегда, как в Советском Союзе.
Что?
Ничего нового из Запада нам не надо. У нас мы придумали все сами. Это подвалы, кресты, попы. И будем всем говорить, что вы знаете, на, ну, например, колоться плохо, врать плохо, все было. Абсолютно известные факты. И вот это вот агрессивное поведение по отношению к таким группам населения будет приводить к тому, что эпидемии будут развиваться.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Шерембей, глава всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Александр Юрченко, главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот вы полагаете, если я правильно вас цитирую, что в Крыму не хватает препаратов для лечения ВИЧ, что Россия разрушила там схему лечения и профилактики. И, пожалуйста, вот поясните нашим слушателям, как так получается, что Россия, которая по официальным данным и по размеру бюджета, и по ВВП на душу населения превосходит Украину, не может себе позволить... или не хочет себе позволить, вот уточнить этот момент, закупить достаточно лекарств для того, чтобы вылечить всех нуждающихся. И, кстати говоря, сколько этих нуждающихся есть, если у вас имеется такая статистика?
Хороший очень вопрос. К сожалению, статистики четкой на сегодня по Крыму нету. Сколько людей, которые нуждаются и получают антиретровирусную терапию. Но, возвращаясь к началу вопроса про то, что на сегодня... ограниченный, реально ограниченный доступ к антиретровирусной терапии на территории аннексированного полуострова, то это действительно так есть. Потому как, если говорить про Украину, то Украина на сегодня поддерживает и двигается в сторону такой идеи, которая заключается в том, что лечить всех. То есть независимо от уровня иммунной супрессии, независимо от уровня вирусной нагрузки в крови, независимо от проявления ВИЧ-инфекции, есть они или нет, человек, который имеет ВИЧ-инфекцию, должен получать антиретровирусную терапию для того, чтобы сохранить свое здоровье и предотвратить дальнейшую передачу ВИЧ-инфекции. То есть в данном случае работает технология такая, как лечение ради профилактики. Если человек получает терапию, он не инфицирует другого человека. А Россия на сегодня, к большому сожалению, привела в Крым свою идею лечения ВИЧ-инфекции, где на сегодня антиретровирусная терапия также остается недоступной для людей, у которых иммунная супрессия менее чем 500 клеток.
Это очень сложно, поэтому, пожалуйста, разъясните простыми словами, что вы сейчас сказали.
Ну, то есть, получается, что если в Украине на сегодня принята философия такая, что если человек выявлен как ВИЧ-позитивный человек, то есть у него в крови диагностировано наличие антител к ВИЧ, он автоматически получает антиретровирусную терапию.
Это понятно. А что в России?
Понятно. В России мы смотрим на уровень иммунной супрессии, то есть на уровень клеточек CD4, по которым ориентируемся, на назначение. Если уровень клеточек выше определенного количества, то антиретровирусная терапия откладывается до того момента, пока уровень не будет снижен до того, который обозначен законодательством Российской Федерации.
Так, то есть в России есть хорошие больные с ВИЧ-СПИД и плохие больные, и хорошие...
Не, ну, скажем так, не хорошие и плохие, есть больные, которые без проявления и без, скажем, иммуносупрессии, соответствующей там определенному уровню, и больные, которые имеют иммуносупрессию, либо имеют проявление ВИЧ-инфекции.
Хорошо. Будем считать, что более-менее разобрались с этим вопросом. Известно ли вам случай, когда из Крыма люди с ВИЧ-СПИД, отчаявшись получить лечение или хотя бы там профилактику от российской системы здравоохранения, перебираются на материковую Украину, чтобы получить новый шанс?
Конечно, известно. Такие люди перебираются как в близлежащие области к Крыму, это Херсонская, Николаевская, Одесская области, так они перебираются и в более глубокую часть Украины, в том числе в Киев перебираются, для того, чтобы иметь доступ к адекватной своевременной антиретровирусной терапии.
Есть ли у вас хоть какие-нибудь приблизительные цифры, насколько велик этот поток, чтобы мы могли сравнить с официальной российской статистикой?
Цифр таких нету, но по городу Киеву, что у нас более 100 человек, которые в момент, когда начались события по аннексии, после этого в течение вот этих лет они перебирались в город Киев для того, чтобы иметь доступ к лечению, поскольку им менялись схемы лечения, а пациент с ВИЧ-инфекцией получает 3 препарата одновременно, меняли схемы лечения на более старые, те, которые имеют больше побочных действий, те, которые менее эффективные, с, скажем, более современных схем. И ради того, чтобы иметь доступ к лечению, они были вынуждены бросить в Крыму все и перебираться, и искать новую работу, новое место жительства уже в Киеве.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Юрченко, главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Это радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.